Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Ваихи Яаков. И жил Яаков. И течет эта глава из последующего духовного камня, который есть Амашех. Недельной главой Ваихи Яаков заканчивается книга Берешит. И как всегда, для нас главный вопрос, каждый раз, когда мы приступаем к изучению очередной недельной главы, а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу? В книге Берешит всего 12 недельных глав, и мудрецы Торы говорят, что через название этих глав раскрывается вся история человечества. Начинается книга Берешит с недельной главы Берешит. И апостол Иоанн раскрывает нам духовный смысл слова Берешит. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих, написано: «В Решит было слово, и слово было у Всесильного, и в слове был Всесильный». А заканчивается книга Берешит недельной главой Ваихи Яаков. «Ваихи Яаков, и жил Яаков в земле египетской 17 лет. Ваихи Яаков беэрц Мисраим, шива эсрешана. И было дней Яакова годов жизни его 147 лет». Слово «ваихи» от глагола «хаях» – «жить», «оживать», «оставаться живым». И вот именно это слово «хаях» говорит нам о той полноте жизни в Яакове, о которой Иешуа Амашиах сказал в Евангелии от Иоанна, 6 стихе, 14 глава. Иешуа сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Таким образом, книга Берешит начинается с пути привечного в жизнь, когда Всевышний вводит Адама, сотворенного из земли, с Амашиахом в его сердце, в Ган-Эден, и дает ему заповедь возделывать дерево жизни и хранить его. Так начинается путь в жизнь. А дальше у нас идет недельная глава Ноах, который говорит нам о Ноахе, Иш, цадик ватамим, муже праведном и целостном, который ходил с Элохим, с Всесильным. Он и его семья – единственные люди первого мира, которые были спасены Всевышним и удостоились жить на земле после потопа. И вот заканчивается недельная глава Ноах тем, что потомки Ноаха снова начали развращаться, строить Вавилонскую башню. Всевышний смешивает языки потомков Ноаха. Так рождается 70 пронародов, и их рассеет Всевышний по всему лицу земли. И при этом, когда Всевышний дает наделы этим народам, то он дает им уделы по количеству сынов Израиля, которых, в общем-то, в это время в мире еще не было. И уже в этом раскрывается любовь Всевышнего ко всем рассеянным народам, который хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И вот теперь Всевышнему нужно создать народ сынов Израилевых, которых он потом пошлет во все народы, чтобы возвестить им путь привечного, ведущий в жизнь. И вот следующие недельные главы – Лых-Лыха, Вайра, Хаей-Сара, Талдот, Вайце, Вайшлах – говорят нам о том, как Всевышний создает праотцов народа, сынов Израиля – Авраама, Ицхака, Яакова, которые все вместе являются полнотой качеств Сына Всевышнего, которые в итоге станут качествами души каждого в народе, который произойдет через праотцов еврейского народа. Авраама, Ицхака, Яакова. И при этом Всевышний говорит, что каждый из праотцов стал сосудом, в котором живет Всесильный. Об этом мы уже будем читать в книге Шмот, 3 глава, 15 стих, написано: «И сказал еще Всесильный Моше: так скажи сынам Израилевым: привечный Всесильный отцов ваших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхак и Всесильный Якова послал меня к вам. Вот имя мое навеки. И памятование о мне из рода в род. Когда Всевышний становится всесильным Авраама, всесильным Ицхака, всесильным Якова, то это значит, что каждый из них становится Исраэлем, то есть тем, кто правит силой всесильного. И в этом вся суть пути в жизнь, и чуть позже мы об этом поговорим подробнее, а сейчас мы посмотрим на оставшиеся недельные главы Ваишев, Микец, Ваигаш, Ваихи, чтобы увидеть, как через отцов Авраама, Ицхака и Якова Всевышний начинает создавать великий народ и в количестве 70 душ. Помните, как Всевышний раздал удел народам по числу сынов Израилевых? Вводит их в Египет. А Египет – это и есть образ этого мира. И мы видим, как прежде чем привести туда 70 душ сынов Израилевых, Всевышний посылает туда праведника Иосифа. И это прообраз первого прихода Иешуа Машиаха, которого через добровольную смерть за грехи людей и через его воскресение Всевышний ставит царем не только над сынами Израиля, но и над всем миром, как он об этом сам говорит своим ученикам в Матфея 28 главе с 18 стиха. Я читаю в переводе Дэвида Штерна. «Иешуа подошел и поговорил с ними и сказал: «Вся власть на небе и на земле передана мне. Потому идите и делайте талмидим», талмидим на иврите учеников, «из людей во всех народах, погружая их в реальность Отца и Сына и Руаха Кодыш, уча их исполнять все, что я заповедал вам. И помните, я буду с вами всегда, даже до конца этого века». Вот именно для этой цели Всевышний выводит свой народ в Египет. Делать талмидим из всех народов. Как он сам сказал Якову, Берешит, 35 глава, 11 стих. «И сказал ему Всесильный: Я всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество, кагаль, община народов, будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих». И вот поначалу, пока живы Яков, Иосиф, все хорошо. Но когда они умирают, для народа начинается очень трудное время, о котором мы уже будем читать в следующей книге Торы, которая называется «Шмот». И когда Тора нам говорит слово «Шмот» – имя, то мы должны понимать, что речь идет не о буквах в паспорте, а о содержании мысли души того, кому принадлежит это имя. Как написано в притчах, 23 глава, 7 стих, «Потому что каковы мысли в душе нефеш его, таковы он». Другими словами, духовная суть слова «имя» говорит о внутренней сущности того, кому принадлежит это имя. И вот о том, как обретается сущность всесильного в душе человека, об этом пойдет наш разговор дальше. Итак, книга Берешит начинается с замысла Всевышнего сотворить человека по своему образу и своему подобию, а заканчивается сотворением человека, наполненного жизнью Всевышнего. Именно так названа наша последняя недельная глава книги Берешит – Ваихи Яков. И когда складываешь все вместе, все, что было сказано о сути, о названиях 12 недельных глав книги Берешит, которая заканчивается главой Ваихи Яков и жил Яков, и когда смотришь на содержание этой недельной главы, видишь, что о жизни Якова там совсем немного говорится. А большая часть текста посвящена тому, как перед своей смертью Яков благословляет сыновей Иосифа, Ефраима и Минаше. Потом благословляет своих сыновей, потом он умирает, потом его бальзамируют, потом его оплакивают, потом несут в землю Израиля и хоронят в пещере Махпыла. А заканчивается книга Берешит смертью Иосифа и его завещанием сынам Израиля. Тоже, когда Всевышний будет выводить их из Египта, тоже вынести кости его с собой в землю Израиля. И когда на все это смотришь, что как-то не очень это выглядит, как жизнь Якова, ну, если смотреть глазами этого мира. Но, тем не менее, вся недельная глава названа «Жизнь Якова», и этой недельной главой заканчивается вся книга Берешит. А мудрецы говорят, что в книге Берешит есть замысел Творца. Так вот, когда начинаешь смотреть на все происходящее духовными глазами, то вот здесь начинает раскрываться удивительная картина, которую мы уже видели, когда говорили о недельной главе Хаей Сара, жизнь Сары. Помните, та недельная глава тоже начинается с того, что Сара умирает, а глава называется «Жизнь Сары». И вот апостол Павел очень хорошо сформулировал эту жизнь Сары как жизнь небесного Иерусалима, который рождает свободных детей, познавших истину. Об этом апостол Павел пишет в Галатах 4 главе, 22 стих и дальше. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. И в этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, которое есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерушалаем свободен, он матерь всем нам, ибо написано «Возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у умеющей мужа». Мы, братья, дети обетования по Ицхаку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы, дети не рабы, но свободны. Вот так апостол Павел увидел жизни Сары. И вот когда мы теперь с этим пониманием смотрим на название нашей недельной главы, на ее содержание, то мы начинаем понимать, что жизнь Иакова, суть которой всесильный, живущий в его душе, это и есть та цель, которую Яков вкладывает в своих потомков как смысл их жизни в этом мире, как путь, который нужно будет пройти каждому из его потомков и тех, которые войдут в народ сынов Израиля из других народов. И вот именно этот путь Яков раскрывает через благословение сынов Иосифа. Мудрецы Торы говорят о том, что праведник никогда не умирает, поскольку те идеи, те откровения, которые он вкладывает в своих последователей, они продолжают жить в этом мире, в этих людях и передаются дальше в следующее поколение. А это значит, что живет и этот праведник в этом мире, в этих идеях. И до тех пор, пока его последователь есть в этом мире, до тех пор живет в этом мире и этот праведник. Давайте посмотрим на то, как Яков раскрывает своим потомкам этот путь в жизнь. И через это мы увидим, почему недельная глава, последняя глава книги Берешит называется «Жизнь Якова». Сейчас мы начнем с того, что раскроем духовную суть того некто, с которым Яков боролся всю ночь за то, чтобы получить новую сущность в свою душу, сущность Израиля. Ранее мы уже говорили, что вот это имя, вот эта сущность Израиль, которая в Торе появляется только здесь, в этом месте, и принадлежит Иакову, что она уже существовала в мире, который творит Всевышний, даже до сотворения этого мира. У пророка Йешаяху в 49 главе сказано, что это имя изначально принадлежит Амашеху, сыну Всевышнего. 49 глава с 1 по 6 стих написано: «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Привечный призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое. Соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня. Соделал меня стрелой изостренную, в колчане своем хранил меня и сказал мне: ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал: напрасно я трудился и ни на что вообще истощал силу свою. Но мое право у Привечного, и награда моя у Всесильного моего. И ныне, говорит Привечный, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему». Иудейские комментарии говорят, что раб мой Израиль – это и есть народ Израиля. Но тогда возникает вопрос, как раб Всевышнего по имени Израиль может обратить к себе Якова и собрать к себе Израиля? И дальше этот раб Израиль говорит: «Я почтен в очах Привечного, и Всесильный мой – сила моя». Вот здесь как раз и раскрывается духовная суть имени Израиль. «Всесильный мой – сила моя». И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим», то есть это Всевышний говорит этому рабу, Израиль, имя которому, Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Якова и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». А вот здесь мы видим, как раб Всевышнего по имени Израиль становится светом народов для их спасения. А в Евангелии от Луки об этом написано так. Собственно, через это мы и начинаем понимать, что действительно раб мой Израиль – это и есть Амашех Иешуа. Лука 2 глава, 25 стих и дальше написано: «Тогда был в Иерусалиме человек именем Шимон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Машеха Привечного. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иешуа, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Всесильного и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, с шаломом. Ибо видели очи мои спасение твое, Иешуа твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Таким образом, изначальное имя Израиль принадлежит Амашеху, сыну Всевышнего. Но это не исключает того, что сыны Якова тоже являются рабами Всевышнего с именем Израиль. Просто это уже следствие познания сынами Якова, сына Всевышнего. Вот здесь вот как раз и сокрыта суть того благословения, которым благословляет отец наш Яков всех своих сыновей. Именно поэтому мы и начали с того, чтобы понять, какова духовная сущность вот этого раба Израиля, который будет, как написано, для обращения к нему Якова и для собрания к нему Израиля. Обращение – это путь Шивы. Так вот, давайте посмотрим теперь на благословение, которым Яков благословляет сыновей Иосифа. Чуть раньше он уже сказал Иосифу, что Ефраим и Менаше теперь вот с этого момента будут моими сыновьями, так же, как и Рувим и Шимон. То есть Яков вводит их как членов своей семьи, которые потом, когда возвращаться будут в обетованную землю, они будут получать наделы в обетованной земле, точно так же, как и сыновья Якова, ну, от его жен. Разница между Ефраимом и Менаше и сыновьями Якова в том, что, по сути, Ефраим и Менаше рождены от другого завета, от завета Иосифа с языческой женой, будем так говорить. И вы понимаете, о каких прообразах идет речь. В один народ соединяются сыновья Якова от союза Якова с его женами, с сыновьями Иосифа, которые уже от союза Иосифа со своей женой. И все они теперь названы сыновьями Якова. Так вот, посмотрим на благословение, которым Яков благословляет сыновей Иосифа, которых он раньше уже назвал своими сыновьями. Берешит, 48 глава, 15 стих и дальше. Написано: «И благословил Иосифа и сказал: Всесильный, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Ицхак, Всесильный, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет в них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Ицхака. И да возрастут они во множество посреди земли». Обратите внимание, в синодальном переводе написано: «да будет на них наречено имя мое». А в Торе написано о сущностном процессе: «да будет в них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Ицхака». То есть речь идет здесь о перемене мыслей души. Речь идет об обновлении души Ефраима и Менаше, которая сделает их такими же сосудами, в которых живет Всесильный, как и их отцы Авраам, Ицхак и Яков. Вот в этом благословении мы рассмотрим три момента, которые как раз нам и раскрывают весь путь в жизнь Якова. Первый момент – это Элохим. Элохим, перед которым ходили отцы Авраам и Ицхак, и который пасет сейчас Якова. Речь идет о качестве Всевышнего, которое раскрывается в этом мире через меру суда. Элохим – это мера суда, а Тривечный – это мера милосердия Всевышнего, которая раскрывается в этом мире. Адонай Элогейну, Адонай – всесильный наш, мы говорим. И Яков говорит, что именно Элогим пасет его, то есть как овечку в стаде, с тех пор, как он существует и до сего дня. Что это значит, что пасет его всесильный? Как это? В 147-м псалме, который восхваляет всесильного как судью Израиля, написано, 8 стих, я в синодальном переводе читаю. «Он возвестил слово свое Якову, всесильный, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя». Казалось бы, когда приходят в нашу жизнь суды Всевышнего, особо радоваться как-то не получается. А тут написано «Аллилуйя». Но если на все это посмотреть со стороны вечности, то мудрецы говорят, что Всевышний судит свой народ в этом мире, для того, чтобы в будущем мире для них остались только благословения. А вот язычникам, которые отвергают Всевышнего и не хотят познавать его, Всевышний воздает благословениями в этом мире за все их хорошие дела. И тогда для будущего мира остаются только суды. Теперь вы понимаете то, насколько хорошо, когда нас спасет Всесильный, и мы проходим через его суды, и поэтому аллилуйя. Это первый момент. Пасет Всесильный. Второй момент в благословении Якова. Это ангел, избавляющий Якова от всякого зла. Я не случайно, перед тем, как разбирать это благословение, коснулся вот этого момента борьбы Якова с некто, в результате которой Яков получает имя Израиль. Раньше, когда я читал вот это благословение Якова, сыновей Ефраима и Менаше, мне представлялся ангел Всевышнего, который будет защищать их от всякого зла в этом мире, ну, чтобы оно не приближалось к ним. Но вот в этом году, когда я читал об этой борьбе Якова с некто всю ночь, чтобы Якова получить имя Израиль, вдруг ко мне приходит вот это откровение, и я о нем уже вскользь говорил, не знаю, услышали вы или нет. Вот это откровение, как яркая вспышка света в моем духе. Так это же и есть тот ангел, который избавляет Якова от всякого зла. Только речь идет не о внешнем, а о внутреннем. Ангел, избавляющий меня от всякого зла. Думайтесь, вслушайтесь. Ангел, избавляющий меня от всякого зла. Помните молитву «Отче наш»? Там есть такие слова. «Не введи меня в искушение, но избавь меня от лукавого». Так вот, избавляет и Якова, и нас от этого лукавого в нашей душе именно этот ангел. Безусловно, ангелы Всевышнего защищают нас и в этом мире от всякого зла, но все это при условии, если мы идем вот этим путем избавления своей души от лукавого. В подтверждение могу прочитать 31-й псалом синодальном, с 4 по 7 стих. Смотрите, что написано. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю привечному преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Вот так это работает. Так вот, ангел, который избавляет Якова от всякого зла, речь идет о внутренних процессах, о наших душах лукавых, потому что Яков, помните, мы говорили, Иеремия говорит, лукаво Аков в сердце человека во всякое время и крайне испорчено. Кто узнает его? Так вот, когда мы подходим к раскрытию сущности этого ангела, который избавляет Якова от всякого зла, то это как раз тот ангел, о котором Всевышний говорит в книге Шмот, 23 главе, с 20 стиха. Написано: «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Полюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. И вот когда начинаешь все это складывать вместе, то приходишь к пониманию того, что вот этот ангел, о котором говорит сейчас Яков, который пасет его и избавляет от всякого зла, это и есть Хамашиах Израиля. И все это видно в благословении Яков, Ефраима и Минаши. Вот именно третий момент, на который я хочу обратить ваше внимание в этом благословении, так это то, что Яков связывает действие этого ангела, избавляющего его от всякого зла, с новой сущностью своей души, а также с сущностью души Авраама и с сущностью души Ицхака. Послушайте, как Яков говорит, 16 стих, 48 глава. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет в них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Ицхака». Обратите внимание, вот этот процесс избавления Якова от всякого зла Яков связывает с новой сущностью в нем. А какова сущность души Авраама, Ицхака и Якова, об этом мы уже говорили. Всевышний сказал в книге Шмот, 3 глава, 15 стих, написано: «И сказал еще всесильный Моше, так скажет сынам Израилю, привечный всесильный отцов ваших, всесильный Авраама, всесильный Ицхака и всесильный Якова послал меня к вам, вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Раньше мы уже говорили, что когда Всевышний становится всесильным человека, то это связывает человека с вечностью. И в этом вся суть имени Израиля, того, кто правит силой всесильного. И вот Яков, благословляя своих внуков, Ефраима и Минаши, которых он делает своими сыновьями, говорит: «Да будет вот эта сущность всесильного в каждом из вас. То есть, да будете вы править силой всесильного, и да будете вы Израилем». И когда мы начинаем видеть вот эту духовную суть благословения Якова, которым он благословляет своих сыновей Ефраима и Минаша, то становится понятно, почему Тора дальше нам говорит в 20 стихе 48 главы Берешит: «И благословил их в тот день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, всесильный да сотворит тебе, как Ефраиму и Минаше». Всесильный да сотворит тебе, как Ефраиму и Минаше. О чем это? Так это как раз и есть жизнь Якова, которой теперь будут наполнены не только души Ефраима и Минаше, но и души всех потомков Якова, имя которым Израиль. На этом мы заканчиваем читать первую книгу Торы Берешит. И, как принято в народе Всевышнего, после прочтения каждой из пяти книг Торы, весь народ вместе произносит «Хазак, хазак, ванит хазек». «Укрепляйся, укрепляйся и становись крепким в имени Шоа Машеха. Амэн».